Глава 31. В себя пришел рывком, будто из омута вынырнул, и тут же резко дернулся, вспомнив клыкастую пасть королевы драков. Тупая боль во всем теле заставила поморщиться, в глазах потемнело. Ощущение, будто по мне потоптался ледяной голем. Я почувствовал, как из глаз непроизвольно брызнули слезы, оставляя горячие дорожки на висках. Когда боль постепенно отступила и смог снова соображать, я открыл глаза. Свет. Серый, пасмурный. Я осторожно повел шеей и обнаружил себя лежащим на куче какого-то пыльного хлама посреди прямоугольного помещения. Судя по закопченным стенам, здесь когда-то был пожар. Но очень давно. Вон сколько сорной травы и мха повсюду. Видимо, чей-то старый дом, только заброшенный. После пожара не захотели отстраиваться заново? Странно. Я осмотрелся. Слева огромные прямоугольные окна, в которых видно только грязно-серое небо. Справа узкие дверные проемы. В потолке зияет огромная дыра, а за ней видно следующее помещение, в потолке которого еще одна дыра, а за ней еще одна и еще. И я лежу прямо под этими дырами. Выходит, это какой-то высокий дом в 5 этажей, брошенный из-за пожара. Нетрудно догадаться. Выход из портала расположен как раз на самом верхнем этаже, прямо у дыры в полу. Собственно, в эту дыру я и ухнул, выскочив из врат. Когда перечитал сообщение, все стало на свои места. Я не умер после падения благодаря сущности Иша, ауре болотника и моему новому артефакту, перстню магистра Пируса. Урон от удара был настолько велик, что опустошил все мои щиты, а также источники жизни и маны, оставив в последнем каких-то жалких 4 единицы. Эх, сейчас бы мей сюда. Но ничего. Достав из рюкзака пузырек с зельем насыщения, я сделал глоток целебного эликсира. Источники жизни и энергии тут же заполнились на 70%. Сейчас мудрость примется восстанавливать ману, а там и обжору призову. Медленно приподнявшись на локте, я почувствовал легкое головокружение, но спустя мгновение все пришло в норму, да и боль постепенно отступала. Перевернувшись, я встал сперва на четвереньки, а потом уже покачиваясь во весь рост. Задрал голову вверх и посмотрел в дыру в потолке. Да, нормально так полетал. Внутри помещения гулял сквозняк, было зябко и неуютно. Хотя о чем это я? В каком еще доме после пожара будет уютно? Я решил подойти к окну. Когда остановился у проема и выглянул наружу, голова тут же закружилась. Я испуганно отшатнулся и торопливо шагнул назад. Так высоко я еще никогда не забирался. Теперь, по крайней мере, понятно, почему в окнах видно только небо. Уняв дрожь в коленках, я, вцепившись в стальной ржавый прут, торчавший из стены, выглянул снова. Дыхание тут же сперло. Сердце ухнуло в пятки. «Это же сколько здесь этажей?» Осмелев, я вытянул шею и глянул вниз. Насчитал 22 проема. Глянул вверх. Еще примерно столько же. Снаружи дул сильный ветер. Глаза тут же заслезились. Казалось, если высунуться чуть больше, тугой ветер подхватит и унесет, словно ничтожную травинку. Оглядевшись, я понял, что нахожусь в огромном городе. В мертвом городе, в котором почти все дома были такие же высокие и такие же мертвые. Широкие окна зияли черной пустотой. Некоторые дома-великаны были наполовину разрушены, словно с неба на них рухнул огненный дождь. Широкие мостовые и стены нижних этажей были покрыты сплошным растительным ковром. Похоже, этот город брошен уже очень давно. Вон на той огромной площади уже густой лес вырос. Боюсь даже представить, сколько здесь раньше было жителей и что их заставило бросить свои дома. Похоже, меня действительно занесло в иной мир. Не помню, чтобы кто-то рассказывал о таких городах. Кстати, об этом. Вспомнив о портале, я решил подняться наверх и рассмотреть его поближе. Интересно, сколько времени должно пройти, чтобы королева драков успокоилась и покинула тот зал? Я не горю желанием здесь надолго задерживаться. Отсижусь и назад. Побродив по темным комнатам, я, наконец, нашел проход, который вел к широким каменным лестницам, соединявшим все этажи. Медленно прислушиваясь к каждому звуку, поднялся на 5 этажей вверх. Дверь в нужное мне помещение была закрыта, но стена рядом зияла широкой пробоиной, так что я легко проник внутрь и быстро отыскал комнату с порталом. Это была широкая арка овальной формы. Она стояла прямо на краю той злосчастной дыры в полу, в которую я и сверзился после перехода. Собранная из квадратных то ли стальных, то ли каменных блоков, она напоминала мне здоровенную подкову. Прикоснувшись к одному из блоков, я получил системное оповещение. «Желаете совершить переход? Стоимость услуги — 10 тысяч единиц маны». «Отлично! Работает! Даже анализ крови не нужен. Только вот мана жрет немерено. Кстати, сколько там мне уже накапало? Пора бы обжору познакомить с иномирьем». Я заглянул в характеристики и обомлел. Источник маны упрямо продолжал отсвечивать 4 единицами. Внутри меня все похолодело. Что происходит? Я лихорадочно осмотрел все свои показатели.
Уровень 0. Разум 15. Сила 13. Ловкость 12. Выносливость 10. Здоровье 10. Интеллект 100. Мудрость 130. Воля 60. Регенерация 10. Источник жизни 110 из 110. Источник энергии 110 из 110. Источник маны 4 из 11690.
Для призыва обжора мне не хватало каких-то 16 единиц маны. Ни одно заклинание недоступно, а из оружия только стрекоза. Я снова заглянул в источник. Все те же 4 единицы. О, боги! Либо в этом проклятом мире действуют другие законы, либо здесь попросту нет маны. И мудрости неоткуда ее пополнять. Неожиданно я осознал, что остался совершенно один в чужом мире. Я настолько привык к покровительству обжора и к моим заклинаниям, что сейчас чувствовал себя абсолютно беспомощным. Так, стоп! Отставить панику! Помнится, когда я отправлялся на каторгу к Бардану, ситуация была похуже. Я тогда держался только на характеристиках, что давали мне мои вещи. А вот и первая зацепка. Мои артефакты. Надо пересмотреть каждую вещь и внимательно перечитать описание. К слову, я ведь могу создавать искры иномирья. Правда, эта субстанция крайне нестабильная, и я еще ни разу ее не использовал. Меня постоянно смущал один пункт в описании, где говорилось о том, что неправильное использование может разрушить артефакт. Все-таки я еще не настолько в плачевном положении, чтобы рисковать ценными предметами. Но, как вариант, на крайний случай буду иметь в виду. Стараясь отгонять мрачные мысли, я приступил к осмотру всех своих предметов. Большие надежды были на зелье насыщения. Я очень рассчитывал, что эликсир подстегнет наполнение магического источника. А что, если в этом мире действительно нет магии? Что тогда? Как я вернусь назад? Хотя портал здесь существует и требует ману, бак его забери, значит, еще не все потеряно. Думать о том, что те же странники, например, перемещались в этот мир только с запасом своей собственной маны, не хотелось. Пересмотрев все, что было в карманах, я разочарованно выдохнул. Ничего. Ни единого намека. Хотя мой взгляд, кажется, зацепился за что-то необычное. Точно! Как же я сразу не заметил! Амулет Гуннера-сокрушителя извлекал из перевязи, как будто впервые его там увидел. Снова внимательно вчитался в описание, и когда увидел то, что искал, счастливо улыбнулся.
Амулет Гуннера-сокрушителя. Тип — один из 7 великих именных артефактов, относящихся к коллекции «Истинный доспех Основателя». Вид — легендарный. Воля плюс 50, мудрость плюс 40. Особый эффект. Осуществляет поиск мест силы. Минимальные требования. Звание старший охотник и выше. Разум 15. Примечание. Вес не имеет веса, не занимает места. Внимание! Соберите все предметы из коллекции «Истинный доспех Основателя» и получите дополнительную награду.
Все вроде было как и раньше, но за исключением одной детали. Из строки описания особого эффекта исчезла приписка «Неактивен», а это значило, что теперь амулет можно было использовать в полной мере, что я тут же и проверил.
«Желаете запустить поиск ближайшего места силы?»
«Да», — прохрипел я.
«Ждите, идет поиск».
Я, довольно улыбаясь и потирая руки, повернулся в сторону входной двери и замер. На пороге стоял человек и целился в меня из лука. О том, что это именно человек, а не какое-нибудь другое существо, сообщила мне великая система. Над его головой висела надпись «Человек» и больше ничего. Уровня, сколько я ни приглядывался, рассмотреть не мог. Он попросту отсутствовал. Не так, как у меня. Все-таки над моей головой висел ноль. И не так, как у Стального Короля и его магистра. У них вместо числа значилась надпись «Скрыто». Передо мной сейчас стоял паренек среднего роста, на вид лет 16 или 17. Увидь я такого в центре Айронвилля или Орхуса, ни за что бы не подумал, что передо мной иномирец. Скорее, северянин, вардиец, вон сколько на нем шкур. Незнакомец пока стрелять не спешил. Судя по учащенному дыханию, волнуется. Наконец он что-то невнятно буркнул на незнакомом языке.
Внимание! Уровня вашего разума достаточно для активации вкладки «Язык озерных жителей». Желаете произвести активацию?
Да. «Покажи руки!» — повторил незнакомец, прищурив темно-синие глаза. «Ну!» Я тут же медленно поднял руки вверх. «Пальцы покажи!» — потребовал парень. Я, растопырив пальцы, повертел ладонями. «Не мутант?» — с надеждой в голосе зачем-то спросил он.
«Вроде нет», — пожимая плечами, ответил я на его языке. Глаза парня широко раскрылись.
«По-нашему чисто лопочешь», — удивился он и с подозрением в голосе добавил. «Но я тебя не знаю. Из чьих будешь?»
«Горец», — тут же начал импровизировать я. «Матушка была из ваших. Пока была жива, разговаривала со мной на твоем языке».
«Горец?» — озадаченно переспросил он. «Это где же у нас горы?»
«Там», — неопределенно кивнул я.
«Странный ты», — склонив слегка голову на бок, произнес незнакомец. «Как твое имя?»
«Эрик», — ответил я.
«Вот и имя у тебя странное».
«Это почему же?» — удивился я и добавил. «Такое отец с матерью дали».
Парень недоверчиво хмыкнул и сказал. «Я ж говорю, странный. Либо просто лжец. А может, ты одержимый?»
Неожиданная догадка заставила незнакомца разволноваться еще сильнее. Лук в его руках задрожал, скрипнула тетива.
«Да с чего ты это взял?» — стараясь выглядеть испуганно, спросил я. «А кто в здравом уме будет называть тайное имя?» — приступил к аргументам незнакомец. «Только лжец, либо одержимый». «Я говорю правду, клянусь!» «Да что мне твоя клятва?» — быстро сплюнув, усмехнулся он. «Какой мне от нее прок?»
Моя челюсть поползла вниз. По спине пробежал холодок. В голове мелькнула неприятная догадка, но об этом я подумаю потом. А сейчас надо было выкручиваться.
«То есть, — начал я, — если бы я назвал тебе не тайное имя, то ты поверил бы мне?»
Мой простой вопрос поставил его в тупик. Похоже, разум при распределении скрижалей у него не в чести.
«Ты мне зубы не заговаривай!» — наконец рявкнул он. «Лжец ты или одержимый, не мне решать! Пойдешь со мной! Пусть старший решает, что с тобой делать!»
Он кивнул на выход и грозно приказал.
«Иди! И помни! Дернешься — убью!»
Не опуская рук, я медленно пошел на выход. Напоследок, мазнув по портальной арке взглядом, обреченно вздохнул. Спуск занял чуть больше получаса. Было видно, что мой новый знакомый поднимался здесь первый раз. Впрочем, как и я. Но вот что странно. Мне показалось, что я двигался намного проворнее и быстрее его. Я — жалкая нулевка. Впервые двигался проворнее кого-то. Признаюсь, это было необычное чувство. Мой конвоир просто не поспевал за мной. Приходилось часто сбавлять скорость, а иногда ждать, пока он выберет себе более безопасный путь. Хотя я точно знал, что вон ту пропасть между лестницами я с легкостью перепрыгну. Все чаще и чаще я ловил на себе его удивленные взгляды. Похоже, он не ожидал от меня такой прыти. Пока мы спускались, я напряженно думал об очередном дерьме, в которое угодил. Самокопанием решил заняться, когда на то будет подходящее время. Сейчас надо быть максимально собранным. То, что меня сразу не убили, хороший знак. Хотя кто знает, что меня ждет в поселении этого парня. То, что он ведет меня именно туда, ясно без слов. А еще я уже понял, что в любой момент смогу сбежать от своего конвоира. Его скорость и реакция оставляют желать лучшего. Да что говорить, в нашем мире он бы был еще слабее и медленнее меня. Когда мы, наконец, спустились на нижний этаж, парень объявил короткий привал.
«Совсем ты загнал меня, паря!» — буркнул он, вытирая пот со лба. «Уже давно так не скакал. Теперь верю, что ты горец. Вон как скакать наловчился. Точно горный козел. И не вспотел даже».
Парень хохотнул. Собственная шутка пришлась ему по душе. Я, дабы не нервировать, тоже усмехнулся. Незнакомец достал пузатую флягу, откупорил пробку и сделал несколько глотков. Затем протянул ее мне. А вот это хороший знак. Я благодарно кивнул и тоже сделал несколько глотков. Вода. Обычная вода, правда, слегка отдает тиной. И не такое приходилось пить. Вернув флягу, я произнес.
«Благодарю тебя, барсук», — подсказал мне он. «Зови меня барсуком».
Я кивнул и улыбнулся. «Спасибо, барсук. Рад нашему знакомству».
«Это почему же ты рад?» Тут же навострил уши он.
Я мысленно выругался. Снова мимо.
«Это такая... фигура речи», — попытался объяснить я.
«У меня на родине принято так говорить, когда люди знакомятся. Обычная вежливость».
«Да», — цокнул он языком. «Лихо ты завернул. Думаю, с нашим ведуном ты быстро общий язык найдешь».
Я хотел было продолжить вытягивать из него информацию, как вдруг откуда-то справа послышался многоголосый вой. Я привычно насчитал 5 глоток.
«Зараза!» — испуганно воскликнул барсук. «Гиены!»
Быстро вскочив на ноги, он было дернулся обратно, в ту сторону, откуда мы пришли, но было уже поздно. Твари грамотно взяли нас в кольцо. Быстро проверив источник маны, я негромко выругался. Все та же четверка. Я насчитал 5 голов. Это были существа, чем-то похожие на волков, но крупнее и массивнее. Слегка приплюснутые слюнявые морды, жуткие зубастые пасти, короткие жилистые лапы, широкие грудные клетки. Бурые хищные тела наматывали вокруг нас круги, готовясь в любой момент атаковать. Похоже, они ждали только сигнала вожака, крупные твари темно-бурого, почти черного окраса. Я внимательно осмотрел каждого зверя и удивленно хмыкнул. Все без уровней, только названия. К слову, никакие это не гиены. Система называла их клыканами.
«У тебя хоть оружие есть, горец?» — дрожащим голосом спросил барсук, завороженно глядя на окружавших нас монстров.
В моей руке из воздуха появилась стрекоза. Я поморщился. Захотелось хлопнуть себя по лбу. Надо постараться обойтись без этих магических фокусов. Но барсук, кажется, не придал этому значения. А вот вид самого ножа его, мягко говоря, разочаровал.
«Да как ты выжил-то с таким оружием?»
Вытащив из-за спины угрожающего вида тесак, барсук бросил его мне. «Держи! Хотя это вряд ли нам поможет!» Взяв в руки неожиданно легкий клинок, я озадаченно замер.
«Тесак!»
«И все? Ни ограничений, ни характеристик, ни уровня? Только название. Куда я попал?» Взмахнув несколько раз громоздким на вид оружием, я понял, что смогу спокойно использовать его в схватке. Барсук хотел было что-то еще сказать, но не успел. Вожак громко рыкнул, и твари ринулись в атаку. Я быстро огляделся. Откровенно говоря, они двигались не так быстро, как я от них ожидал. Те же крысяки, к примеру, уже давно разорвали бы нас на клочки. Глухо хлопнула тетива, и стрела барсука вонзилась в грудь первой, прыгнувшей в нашу сторону гиены. Отличный выстрел, только вот слишком медленно он все это делает. Пока барсук накладывал вторую стрелу на тетиву, следующая тварь уже была в 3 метрах от него. Бурое тело взвилось в воздух. Сейчас широкая пасть сомкнется на горле лучника. Я рванул вперед. Широкий взмах, и тесак с хрустом пробил квадратную башку. Гиена, глухо всхлипнув, приземлилась в шаге от барсука и замерла. Я расширенными глазами наблюдал, как вокруг головы зверя растекается вязкая бурая лужа, и неожиданно осознал, что нет ни одного системного оповещения.
«Сзади!» —
рик барсука вырывал из ступора. Я наугад отмахнулся, и следующая гиена с визгом отлетела в сторону. Снова хлопает тетива, но темная гибкая стрела пролетела мимо ловко увернувшейся твари.
«Проклятье!» — прорычал побледневший барсук.
Гиена впилась в его правую ногу. Раздался неприятный хруст. Парень, крича от боли, ударил луком по спине, вцепившейся в него гиены. Я в это время принялся отбиваться сразу от 2 зверей. Широко отмахнувшись от зубастых пастей, прыгнул на помощь потерявшему сознание парню. Занеся высоко над головой тесак, со всей силы опустил его на хребет атаковавшей барсука гиены. Широкий клинок с громким хрустом вонзился в изогнутый загривок. Тварь, сильно дернувшись, замертво осела. Вытащить тесак из бурой спины не получилось. Упрямая железяка намертво вгрызлась между хрящей. Перепрыгнув через дурно пахнущий мокрой псиной труп, я приземлился рядом с телом барсука. Схватив лук левой рукой, правой наложил стрелу. Из лука я никогда не стрелял, но много раз видел, как это делается. Мои движения казались неуклюжими и рваными. Руки дрожали, пот заливал глаза. Упругая тетива, на удивление, легко оттянулась к подбородку. Хлопок и... Первый в моей жизни выстрел из лука отметился промахом. Стрела, обиженно задребезжав, улетела в сторону каменных руин. Гиены уже осторожничают, сразу не бросаются, тем более что 2 товарок они уже потеряли, да и третья со стрелой в груди скоро концы отдаст. Я снова натянул тетиву и как мог прицелился. Движения уже не такие неуклюжие, выбор цели очевиден, наши с вожаком взгляды встретились. Он глухо рыкнул и бросился вперед. 10 шагов. 7... 4. Хлопок! С такого расстояния даже я не промахнусь. Темная стрела легко пронзила грудь прыгнувшей твари и вошла почти наполовину. Я резко отскочил, и на то место, где только что стоял, приземлилась уже мертвая черная туша. Из раскрытой пасти вывалился черный язык. Я быстро наложил на тетиву следующую стрелу, но единственная оставшаяся в живых гиена, громко взвизгнув и поджав хвост, кинулась прочь. Стрелять вдогонку не стал. Стрел в колчине мало, не хотелось зря терять боеприпасы. На негнущихся ногах подошел к барсуку, присмотрелся. Грудь еле заметно вздымается. Жив. Стащил с его ноги башку мертвой гиены, затем достал пузырек с зельем насыщения и капнул парню в рот. Оглядел место схватки. Как и предполагал, тварь, в которую попала первая стрела барсука, лежала чуть поодаль. Судя по кровавому следу, она пыталась отползти подальше, но, видимо, рана оказалась смертельной. Медленно опустившись на камень рядом с моим новым спутником, я прислушался. Зелье начало действовать. Дыхание паренька выровнялось, на щеках стал появляться румянец. Странный мир со странными законами. Куда же я на самом деле попал? От беспорядочных мыслей отвлекло системное оповещение.
«Внимание! Поиск закончен. Место силы найдено. Желаете продолжить маршрут?»